Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня у нас в гостях клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке, священник Антоний Лакирев.
Здравствуйте.
Отец Антоний, очень хочется поговорить об одном ветхозаветном пророке, которого относят к разряду великих пророков, но о котором мы очень часто по разным поводам видим отсыл в разной литературе, святоотеческой в том числе. Мы слышим упоминания о нем за богослужением, но мы совершенно не понимаем, что это был за человек, почему так велико его значение, почему многие говорят, что в его пророческой книге вмещается все Евангелие, и как получилось, что в совершенно иных исторических условиях очень много было сказано этим пророком или от его лица, что потом вошло цитатами в Новый Завет. Я имею в виду пророка Исаию. Кто это был и что мы, собственно, о нем знаем?
Ну, видите, текст, который в Библии озаглавлен книгой пророка Исаии, это довольно сложное произведение, за которым стоит целое пророческое движение. Ну, и более конкретно говоря, по меньшей мере, четыре человека. Во-первых, эта книга распадается на две части по авторству и времени написания. Первые 39 глав, с 1 по 39, восходят к тем проповедям, к тем пророчествам, которые были произнесены во второй половине 8 века до Рождества Христова, условно, там, скажем, между 750-м и 722-м годами, временем разрушения Самарии, ну или чуть шире, можно сказать, 750-й и 700-й. Великий пророк, который был жителем Иерусалима и, как говорят, царедворцем, вельможей при дворе иерусалимских царей, занимал такое видное положение. И его влияние, его свидетельство было так востребовано и важно, и какой-то такой новый образ веры предложил он своим современникам, что много людей стали строить свою жизнь и свою молитву, свои отношения с Богом, ну, скажем так, в том стиле духовном, нравственном, который предложил, о котором засвидетельствовал вот Исаия Иерусалимский, первый Исаия. И уже, по-видимому, после его смерти кто-то из его учеников, ну, как минимум один человек это был, хотя их могло быть и несколько, безымянный, то есть неизвестный нам по имени, кто-то из вот таких многочисленных учеников, которые по традиции, которых называют школой Исаии Иерусалимского, хотя это было совершенно нечто неинституциональное, тем не менее, некто систематизировал записи слов пророка Исаия, вынеся некоторые с его точки зрения ключевые, более важные в начало, а остальные расположив не столько хронологически, сколько систематически, ну, грубо говоря, приблизительно по темам. Проходит примерно 200 лет, и в конце пленной эпохи, или сразу после плена, восстает в Израиле другой пророк, который, знаете, исследователи выдвигают разные гипотезы. Кто-то думает, что его тоже звали Исаией. Кто-то думает, что он принадлежал к школе пророка Исаии, просуществовавшей эти два столетия, что, строго говоря, сомнительно. Тем не менее, некоторый человек вот был призван Богом на служение, и по не вполне ясным нам причинам тексты, проповеди, которые он произносил, были прикреплены к тому сборнику Исаии Иерусалимского, который появился за 200 лет примерно до этого. Вот этот второй Исаия, или Исаия Вавилонский, как его называют, жил где-то в конце, соответственно, 500-х примерно годов до Рождества Христова. Но, знаете, может быть, даже есть некая содержательная причина, потому что те тексты, которые остались от Исаии Иерусалимского в версии компилятора, того, кто их составил, в некоторую стройную такую книгу, заканчивались пророчеством о Вавилонском плене. А пророчества Исаии Вавилонского, второго, начинаются с окончания Вавилонского плена, с возвращения. И, может быть, кто-то из боговдохновенных редакторов, а в то время очень много людей трудились над тем, чтобы, ну, систематизировать и привести в какой-то порядок те письменные тексты, которые о Боге говорят. Это касается и, собственно, Пятикнижия, которое в это время составляется. Это касается и пророческих книг, и исторических. Вот. Таким образом, возможно, что кто-то из боговдохновенных редакторов, безымянных, вторую половину с 40-й главы и дальше присоединил к книге Исаии Иерусалимского вот тематически, да, как бы то, на чем оканчивается одна часть, вот с него начинается вторая. Ну и, судя по всему, последние главы с 60-й по 66-ю, вероятно, все же, ну, ладно, скажу, вероятно, все же принадлежат еще одному автору, входящему в эту же стилистику, скажем так, в так подобные отношения с Богом, третьему Исаии. Хотя, честно сказать, ну, мое личное скромное и неавторитетное мнение, что на самом деле вторую половину всю написал второй Исаия, ну, вот это уже вопрос там, мнения большинства или меньшинства. Так или иначе, вот Исаия Иерусалимский, первый составитель, Исаия Вавилонский, вероятно, третий Исаия, и на самом деле надо предположить еще последнего окончательного составителя, у нас получится вот примерно 5 человек. Они разделены на 2 эпохи, или на 2,5, между вторым и третьим Исаией, Исаия Вавилонский, в общем и целом, примерно в сходную эпоху, в сходных обстоятельствах, 200 лет разницы между ними, и совершенно, в общем, разный взгляд на вещи.
Вот хочется сказать вот с этого места, пожалуйста, поподробнее, потому что разный взгляд на вещи в книге, которая воспринимается нами сегодня как нечто единое, а не как сборник. Тут нужно понять, что ближе и важнее нам сегодня, нам, я имею в виду христианам 21 века, и как нам относиться к каким-то смысловым нестыковкам, если мы на такие вдруг наткнемся в тексте?
Ну, насчет нестыковок, к счастью, как я уже сказал, между первой и второй половинами 200 лет, поэтому там особенно никаких нестыковок уже не получается. Ну, к этому надо, наверное, относиться со смирением. Вот в таком виде тексты двух великих пророков, всем сердцем любивших Бога и слушавших Его, вот до нас дошли. Ну, хорошо, слава Богу, что дошли. Теперь, конечно, христиане в первую очередь смотрят на то, что
сильные
ветхозаветные авторы, в том числе пророки, говорят о Христе. Иной раз, не все видя, и не всегда до конца, может быть, понимая, как это получается и что имеется в виду. Но самое главное, что мы еще за этими, в каком-то смысле, вершинами не видим глубины того, что еще, да, пророк говорит, что открывает ему Бог о себе и о нашей жизни, значит, о Боге и о нашей жизни. Чтобы пророк смог увидеть, прозреть в далеком для него будущем вот спасение, которое Бог будет совершать во Христе. Это же не дается просто так, как предсказание. Пророк ни разу не Нострадамус, то есть вообще. Поэтому разговора будет вот так, 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 нету. Это вообще другой жанр, в Библии иногда встречающийся, но в каком-то смысле маргинальный. Апокалиптика называется. Итак, Бог дает пророку возможность увидеть современную жизнь Божьими глазами и говорит о том, что, как сказать, какие из этого следствия, что с нами со всеми будет и как Бог будет нас спасать от этого. Вот для Исаии Иерусалимского это эпоха тяжелых войн вокруг Иудеи и Израиля. Они в это время чаще противники, Северное и Южное царство. Ну и там еще непременно маячит где-то на заднем плане за Израилем и Сирией еще Ассирия, такая очень мощная и очень опасная и жестокая держава. А с другой стороны Египет еще. Вот этот контекст. А вторая половина книги – это время, когда уже Ассирия рухнула, когда уже все завоевано Вавилоном. Вавилон рухнул, и все завоевали персы и отпустили изгнанников.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке, священник Антоний Лакирев, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о пророке Исаии. И поделюсь с вами воспоминаниями, как я впервые читала Евангелие и наткнулась вот на цитату из пророка Исаии, 7 главы. «Сидел в чреве, приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил», что значит «с нами Бог». И вот я, первый раз открыв Евангелие, читаю, не могу понять, а в чем же здесь пророчество? В конце концов, у нас везде написано, что «Сына Божия нарекли Иисус». Почему это так важно, что вот пророк Исаия сказал, что нарекут ему имя Иммануил? То есть первая моя реакция профанная, что здесь какая-то натяжка, что вот эти вот пророчества как бы искусственно притягивают к Новому Завету, чтобы соединить два вот этих вот корпуса.
Ну, как притягивают новозаветные авторы, в первую очередь Матфей, привлекают, давайте скажем, привлекают ветхозаветные пророчества в новозаветный текст, мы с вами обсуждать не будем. Это довольно непростой вопрос, хотя чрезвычайно интересный, поучительный. Но что означает вот, собственно, это пророчество «Эммануил», что значит «с нами Бог», для самого Исаии в том контексте, о котором идет речь? Потому что, в конце концов, да, это же символическое имя, и, вообще говоря, оно не обязано исполняться в точности, оно не для этого произносится, это пророчество. Это вот там, что завтра будет хорошая погода, это прогноз, который произносится, чтобы исполниться в точности. А «нарекут имя ему Иммануил, ежели сказаемое с нами Бог», это пророчество, которое дает нам возможность увидеть суть происходящего. Оно может при этом в деталях вполне спокойно отличаться. Так вот, в служении Исаии Иерусалимского речь идет о первой половине Исаии, об Исаии Иерусалимском. Проходит при нескольких израильских царях, иудейских. Ну, все они своеобразные персонажи. Но важно вот что. В какой-то момент об этом говорит... говорят первые главы, в том числе шестая. Внешнеполитическая ситуация становится критической. На небольшую, довольно слабую, вот, не очень хорошо вооруженную, плохо организованную, архаичную, вот все прочее, страну Иудею со столицей в Иерусалиме, она место занимает. Такое важное, прямо по дороге в Египет и из Египта. Поэтому там пошлины, таможня, военные всякие проблемы, потому что все хотят здесь доминировать, чтобы воевать без помех и беспрепятственно. Можно, в конце концов, не обсуждать, почему. Вот два северных царя, царь Сирии и царь Самарии, нападают. Нападают. И караул кричи. Самария, израильское северное царство, довольно большое и многолюдное, а Сирия это вообще. Ну, это не та Сирия, которая на сегодняшней карте, но неважно. Довольно большое, такое существенное государство на границе Ассирии. Ну, страшно же, потому что сейчас придут, завоюют, и костей не соберешь. Вот. И Исаия Иерусалимский, видимо, молится об этом, думает об этом, думает, пытается понять, а как Бог, где Бог, как он к этому ко всему относится, что Бог на это скажет, видит ли он это вообще. И вот Исаия оказывается в храме, как он сам свидетельствует, он... в храме видит Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и серафимов, которые воспевают «Свят, свят, свят Господь Саваоф». На самом деле, заметьте, это наиболее внятное описание того, что есть Царство Бога и что там происходит. Царство Бога – это такое состояние, не знаю, мира, человека, сердца, жизни, страны, всего. Когда мы вместе с этими серафимами воспеваем славу Божию и говорим «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Вот это видит Исаия. Он, как потом Христос скажет, видит небо отверстым и ангелов Божьих. Небо отверстым. Вот он видит Бога, которому есть что сказать в трагической и пугающей опасной ситуации. Там, на самом деле, всегда почти такая ситуация. И сам Исаия, будучи человеком очень честным, вот он говорит: «Горе мне, я погиб, потому что я человек с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами, а глаза мои видели Господа Саваофа». Потому что он убежден, его так с детства научили, что не может грешный человек увидеть Бога и не умереть. И вот Бог ему говорит... помните все наверняка эту историю. Ангел раскаленным углем очищает уста пророка. «Восстань, пророк, и вижте в немле». И Бог говорит: «А кого мне послать? Кто пойдет для нас?» Говорит Бог. Так об этом рассказывает Исаия. Стал быть, вопрос в том, что Богу-то есть что сказать в нашей трагической ситуации, в нашей растерянности. Богу есть что сделать, а через кого? А кто будет этим проводником воли Божьей, исполнителем воли Божьей? Это вопрос вопросов, который, будучи Исаией Иерусалимским поставлен, ответ получит еще через 200 лет в поколении Исаия Вавилонского. Но Иерусалимский Исаия говорит Богу: «Ну вот я пошли меня. Больше некого. Больше некого. И вот Господь отправляет его рассказать о своей воле и о своей правде. Исаия приходит и говорит и царю Ахазу, и людям о том, что руки людей полны крови. Руки людей полны крови. И поэтому Бог не принимает вот все то, что мы называем религией, все вот это вот наше копошение культовое, все это Бог отвергает, потому что наши руки полны крови. И Бог говорит о том, что я не дам вам в этом утонуть. Я на это не согласен. Потому что Израиль – любимый виноградник Господа Саваофа. И вот в конце концов Исаия приходит к царю и говорит ему: вот Бог дает тебе знак, что эти цари, которых ты боишься, будут разбиты, они исчезнут, потому что вот родится дева, зачнет в чреве, родит сына, и он будет присутствием Бога среди нас. Там, в общем, это традиция делает собственным именем, а по большому счету, скорее можно сказать, что оно таковым не является. Это некто, придет некто, родится некто, кто будет присутствием Бога посреди нас, нарекут имя ему Эммануил. И поначалу и там и царь, и да, даже, может быть, и сам пророк думают, что, может быть, речь идет о чем-то таком конкретном. Но дальше в следующих главах Господь говорит пророку, а пророк иерусалимлянам, о том, что это действительно присутствие самого Бога посреди людей. И вот это, наверное, ключевая весть Исаии Иерусалимского, хотя далеко не единственная.
Священник Антоний Лакирев, клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке, священник Антоний Лакирев. Мы говорим о книге пророка Исаии. Вот мы подошли в первой части нашего разговора к тому рубежу, который, мне кажется, отделяет первую часть книги Исаии от второй, потому что там во второй есть, на мой взгляд, очень важные вещи для нас, я не знаю, нашего понимания уже пропущенного через себя понимания Бога. Вот очень часто мы встречаем в Новом Завете образ камня преткновения, и я позволю себе прочитать. Вот из 28 главы. «Вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится». Это почти дословно потом цитируется неоднократно в Новом Завете. Но о чем говорит Исаия, когда он вспоминает об этом камне? Ведь мы-то воспринимаем его через призму Нового Завета, как Христа, как некий вот образ Христа. А о чем речь идет здесь?
Ну, вы понимаете, что коротко, в несколько минут пересказать 39 глав не так просто. И, наверное, можно будет придраться. Но все-таки Исаия, в целом Исаия Иерусалимский, говорит о том, что Бог не будет терпеть неправду в своем народе. Он довольно подробно говорит о том, что эта неправда, конечно, идет от царя и вельмож. И, конечно, затрагивает священников, но и от ответственности, так сказать, никто не свободен. Вот эта неправда – это ненависть, это насилие, это злоба, грабеж и скорби, которые люди причиняют окружающим. И еще раз повторю, он говорит, что никакая религиозность, никакие подвиги, пожертвований, не знаю, вот этого вот всего, чего они там хотят жертвовать, баранов, ослов, елей, ничего этого, никакие праздники, все это вообще не стоит ни гроша перед лицом Божьим. Дальше. Речь идет о том, что это путь гибельный. Невозможно выжить, особенно во всех трагических и опасных обстоятельствах, в которых находится народ Божий, вокруг там все эти оскаленные сверхдержавы и мелкие народы, ничтожные, но опасные. Вот невозможно выжить, не покаявшись. И действительно, вокруг так страшно, что все понимают, о чем речь. Значит, что по-настоящему важно? Первое. Второе. Не покаявшись, ты не выживешь. И вот я полагаю, на сегодня краеугольный камень. Все строится на том, что Бог хочет от нас милосердия, сострадания, любви к ближнему. Вот это наша нравственная обязанность. Вот это значит участвовать в завете с Богом. А если этого нет, то это ничем заменить нельзя, невозможно. Вот, собственно говоря, разговор о том, что будет дан или дается этот, как сказать, камень, на который можно опереться. И это ясно выраженная воля Бога, которая, во-первых, может быть исполнена, а во-вторых, именно эта воля Божья, носителем которой становится рожденный от Девы Эммануил, в которой есть присутствие Бога с нами, именно это и будет, говорит пророк, спасением нашим. Не то, что мы там сильно как-то станем хорошими, а вот то, что мы пойдем за ним.
А пророчество о спасении остатка Израиля? Вот пророк говорит о том, что настолько далеко уже избранный народ отошел от того, кто его избрал, что будет он рассеян. Но спасется остаток. Так уж получается, что история церкви, и церкви христианской в том числе, она полна ситуаций, когда тот или иной христианский народ примеряет эту ситуацию на себя. Мы в этом смысле не исключение. У нас 20 век вот буквально совсем недавно был. И тоже, в общем, это пророчество примеряли и на себя тоже, пытаясь понять, кто из нас войдет в этот остаток.
Ну, во-первых, смотрите, логика пророков, которые говорят об остатке, далеко не только одного Исаии Иерусалимского, вот какая. Вообще-то, говорят они, жестокость, бесчеловечность, алчность и гордыня ведет к гибели всех, полностью и окончательной гибели. Понимаете, если там народ, страна или отдельный человек бьет себя пяткой в грудь и говорит: «Я тут, вот, и вы все должны со мной считаться», и вместо того, чтобы помогать, да, ближнему, начинает приносить ему горе и скорби, это погибнет до конца, истребится до конца. И при этом народ Божий, о котором пророки говорят, он, в общем, повинен во всем том же самом. Но Бог говорит: нет, оставлю среди тебя народ смиренный и простой. Найдутся среди тебя те, кто выживут. И в отличие от других народов, которые за такую подлость уничтожаются до конца, народ Божий имеет шанс, как сказать, рассеяться не до конца. Вот все-таки будет остаток, корень. Корень. Исаия нередко прибегает к образу корня Иессеева, имея в виду потомство Давида и тех, кто пойдут за ним. И второе, не менее важное, то, что остаток Израиля формируется на добровольной основе. В остаток Израиля входят те, кто хотят в него войти, кто хотят войти в завет с Богом, который будет заключен этим остатком. Вот ты хочешь жить по законам царства. Хорошо, тогда ты входишь в остаток. И Господь Иисус, приходя, собственно, добавляет к этому, что ты можешь жить по законам царства Бога прямо сейчас. Тебе больше ничего для этого не надо. Вот я и вот мое тело, которое тебя питает. Да? А Исаия, собственно, вот он об этом говорит, что особенно второй Исаия, он больше говорит об остатке. А ты идешь за Богом, за его призывом, и таким образом становишься остатком. Вот второй Исаия, вторая половина, 40 глава, начинается со слов Бога, который обращается к изгнанникам, к тем, кто уже давным-давно живет в Вавилоне, уже устроился, у них уже там что-то даже, может быть, есть. У них не было гражданских прав, и недвижимостью они владеть не могли, но, тем не менее, что-то как-то устраивались. И вот Бог говорит: голос вопиющего, двоеточие, в пустыне приготовьте путь Богу. Тоже цитируется в Новом Завете. Только в Новом Завете, особенно в наших современных переводах, не только русских, других, там со знаками препинания проблема, поэтому проблем со смыслом. Бог говорит: голос вопиющего, то есть это Исаия говорит, вот что, о чем вопит Бог, кричит Бог. В пустыне сделайте прямые пути. Ну, потому что путь из Вавилона в Иерусалим нормальный, через плодородные места, он такой буквы «Г». А Бог говорит: напрямую идите. Вот кто выйдет, кто пойдет, кто решится вернуться, вот это остаток, который будет жить на земле моей, который будет участником Нового Завета. Вот рискните, кто рискнет, кто захочет. Очень не сразу и вовсе не так много соглашаются, и к тому же это возвращение связано с множеством тягот, трудностей. Там на этой земле добродушные соседи, которые уже все разграбили, которые совершенно не хотят никакого возвращения, никого, и пытаются этому противодействовать, и, в общем, даже с мечом в руках. Одним словом, остаток в данной картине, так сказать, очень понятно, из кого состоит. Из тех, кто согласился, дерзнул и рискнул последовать за этим призывом Божьим.
Ну, там довольно жесткий такой образ. «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания». То есть можно ли сказать, что не пройдя через это горнило страданий, ты никак не очутишься в этом остатке, который будет спасен?
Ну, видите, мне кажется, что трудно об этом говорить, избегая ненужных обобщений. Но все-таки попробуем. Обычно наши пути к Богу достаточно длинные. И мы сначала что-то узнаем, часто переживая там, скажем, свою потерянность, брошенность, ограниченность, смертность. то, что в нашей жизни зияет какая-то большая-большая пустота. И это, конечно, очень больно. Часто мы проходим, люди проходят через какой-то мучительный, тягостный, скорбный опыт, так сказать, биографический. И очень нуждаемся в помощи. Иногда чудесной, а чаще не чудесной, а ну просто вот помощи Бога, чтобы быть неброшенными. Подобного рода Божья помощь чаще всего, конечно, через людей приходит, и мы тоже к этому призваны. Но в какой-то момент возникает вопрос, согласен ли ты быть в завете с Богом и исполнять Его заповеди, если тебе ничего за это не будет, ни наказания, ни награды. Ну, с наказанием мы соглашаемся, конечно, что, ай, не надо нас наказывать. Вот ты согласен идти по этому пути, если тебе не обещано ничего, бескорыстно, ради Бога, не ради того, что можно от Него получить, а ради самого Бога. И это ж тоже шаг, который нельзя пропустить. Это испытание, которое совершенно необходимо. И вот для народа Божьего в эпоху второго Исаии Вавилонского, вот они оказались в глубине падения, когда уже всего Бог их лишил. Тот Бог, на которого они надеялись, о котором они думали, что Он нам будет благоволить, благотворить, и мы получим массу бонусов и еще медаль за правоверие. И вот мы вообще в полной катастрофе. И этот Бог говорит, да, будешь в полной катастрофе, в страдании и в унижении в этой земле, лишенной всего. Но я сам буду для них некоторым святилищем. Там была драма в том, что...
Храм разрушен.
Храм разрушен, да, Бога нигде нельзя почитать. Я сам буду для них некоторым святилищем, говорит он там за поколение до Исаии Вавилонского пророку Иезекиилю, если память мне не извиняет. Да, вот так. Тот самый Бог, который ничего нам не дал, наоборот, всего нас лишил из-за своих заповедей. Да, мы были виноваты, да, мы творили неправду, да, мы нарушили его заповеди. Хотя религиозную сторону дела не нарушали, но нравственные заповеди нарушили. Вот можно ему доверять или нет? Ты доверишься или нет? И где он в этих наших страданиях? Для Исаии Вавилонского еще чрезвычайно важный и очень, как сказать, невыразимо трудный момент – это его размышления, попытки почувствовать, что для Бога означает человеческое страдание, немощь. Вот это полная катастрофа и поражение. Он не просто так... Вот в 53 главе говорит о Боге, он, ну, о том, кого Бог приведет в качестве царя народа Божьего, в качестве мессии, помазанника. Вот он взял на себя наши немощи и понес болезни. Мы думали, что это Бог его наказывает, а на самом деле вот. Так что... Возвращаясь к разговору об остатке Израиля, остаток Израиля – это те, кто соглашаются доверять Богу, по возможности бескорыстно, и кто видит правду в Боге, который разделяет человеческое страдание. Не человеческое величие. Тут его разделить желающих миллион, и все они не от Бога, а с совсем другой стороны. Бог, разделяющий человеческое страдание. Ну и, может быть, знаете, еще для меня лично одно из самых важных вообще мест в книге – это, конечно, 64 глава, где еще раз автор Исаия Вавилонский или третий Исаия, трудно сказать, говорит о том, что мы вообще-то без тебя никому не нужны. Авраам не признает нас своими. И Моисей не признает нас своими. Мы без тебя, мы ничто, полная пустота. И мы от тебя отделены, но он вот поднимает глаза к небу и говорит: «О, если бы ты расторг небеса и сошел». Вот это, понимаете, во Христе Бог расторгает небеса и сходит в нашу жизнь. И вот голос пророка к этому, собственно, призывает и в этом нуждается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке, священник Антоний Лакирев, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о книге пророка Исаии. Вот мы дошли до такой кульминационной точки, когда хочется вспомнить 52-ю, 53-ю главу, там, где четыре гимна о рабе Божьем. Вот что это за такой важнейший смысловой акцент?
Здесь, ну, видите, в этой части книги, скажем так, пророк говорит о том, что для тех, кто откликнется на его призыв, согласится вернуться в Завет, ну и, соответственно, в Иерусалим, потому что это некое следствие такое пространственное. Главное — вернуться в Завет. Для них сам Бог будет их вести. Вы пойдете за мной. Вот отрок мой, которого я держу за руку. Хотя формально, конечно, речь здесь идет о царе Кире, который освобождает народы, угнанные в Вавилон, в том числе и народ Божий. Но дальше Господь говорит уже об этом отроке Господнем, который вот такой вождь, от слова «вести». Да, за кем люди возвращаются в завет с Богом, в другую, в новую жизнь. Но при этом некоторым непостижимым образом Исаия открывается то, что для самого Бога это не шуточки. «Душа моя скорбит смертельно», — говорит Христос. Вот каким-то образом в сердце, в голове, не знаю, Исаия Вавилонский видит и чувствует эту скорбь, видит боль Бога от того, что мы из себя представляем, и он ее не скрывает, он пытается как-то это даже не осмыслить, ну, это невозможно осмыслить, наверное, но как-то сформулировать. И вот поэтому он говорит: «Господи, но кто вообще поверит тому, что ты мне открыл? Кто поверит слышанному от нас?» Он говорит о всяких окрестных царях, которые все полагаются на свою силу, на свое величие, на свое оружие, на свою воинственность, вот на насилие. Он говорит: «Кто из них поверит? Кому откроется правда Господня? Потому что тот, через кого ты даешь нам спасение, он восходит, как росток из сухой земли». Вот приблизительно так. И своему народу пророк здесь говорит о том, что «но Бог не бросает». Бог не бросает, поэтому, несмотря на то, что он берет на себя наши немощи, нам кажется, что это какой-то неправильный Христос. А нам до сих пор кажется, что это неправильный Христос. И что вот это прощать, жалеть, не пользоваться дубиной, что это все неправильно, а надо щеки раздувать выть про свое величие, никому не нужное и ни гроша не стоящее. Понимаете, вот это такая совершенно ведь вневременная и внекультурная проблема, что нет в нем ни вида, ни величия, мы ни во что ставили его, говорит Исаия от лица всех окрестных народов и правителей, любых, на самом деле в какой-то степени от лица своего собственного народа. Но несмотря на то, что никто не способен увидеть в страдающем помазаннике правду Божью, она именно в нем. И, понимаете, Исаия ведь еще вавилонский в свою эпоху пытается осмыслить страдания своего народа, своего поколения, и не он один, заметьте. И вот в конце концов оказывается для него, что это невозможно сделать, не доверяя тому страдающему Мессии, который Бог ему которого Бог ему открывает. Ну вот примерно так.
Мне кажется, еще сейчас Рождественским постом очень полезно почитать 58 главу, там, где речь идет об истинном и угодном Богу посте. Потому что там слова такие, что один раз прочитаешь, и уже, в общем, никаких дополнительных проповедей не нужно. Вы и в день поста творите, что хотите, угнетаете работников своих, вы поститесь, и множатся раздоры и распри. Вы жестоко бьете людей кулаками, пока вы поститесь так, не будет голос ваш услышан на высотах. Пост, которого я хочу, таков: снимите узы несправедливости с человека, с его шеи снимите ярмо, порабощенным даруйте свободу, всякое ярмо уничтожьте, с голодным поделитесь едой, бедняков бездомных к себе домой приведи, увидишь нагого, одень его, не отворачивайся от своих родных, тогда воссияет твой свет, как заря, и быстро наступит твое исцеление». Собственно говоря, вот Нагорная проповедь в сжатом изложении.
Да, конечно. Ну, эти великие слова 58 главы 2 Исаии, вообще говоря, мы, конечно, в начале Великого Поста читаем, но перед любым, да и в любой момент жизни, конечно, это нужно. Это важная очень штука. Оказывается, что, как вот мы уже с вами сегодня говорили, мы призваны по законам царства жить прямо сейчас. Прямо сейчас. А все остальное, что мы пытаемся выдавать за религиозную жизнь, вот это вот там пощение, которое там, оно для ссоры распри, как в нашем синодальном переводе, и в этом нет никакого смысла. Да?
Ну и мне кажется, очень важно поговорить о Новом Иерусалиме, Иерусалиме будущего века, потому что это тоже практически цитируется или очень близко к тексту пересказывается в Новом Завете. «Теперь сотворю я новое небо и новую землю, то, что прежде было, не вспомнится больше, на ум не придет. Радуйтесь же и ликуйте вовек в делах, творимых мною». Это 65 глава. Вот образ, который перекликается во многом с образами апокалипсиса Иоанна Богослова. Что означал этот образ для пророка Ветхого Завета? Потому что мы все равно воспринимаем все это через призму евангельского откровения. И насколько близко подошел пророк к тому пониманию, которое было у автора апокалипсиса?
Ну, он подошел, знаете, я бы сказал, близко, насколько мог, потому что не видел того глаз, не слышал уха, что приготовил Бог любящим его. Дело в том, что он адекватно реагирует на то, что Бог ему открывает, поэтому он воспевает славу Божью, зная и о скорби, и о трагедии, о боли, которую Бог с нами разделяет, но все-таки он и надеется и видит, говорит, будет эта победа, когда не наш человеческий грех, а вот помазанник Божий будет царствовать над ними. И он говорит о будущей новой жизни, в которой не останется места для греха и смерти. И вот эта вот песня надежды, она чрезвычайно для него важна. Это то, где он черпает, если хотите, силы жить, силой жить. И он говорит, что вот в конце концов Бог творит новое небо и новую землю, другую, не такую, как та, которая погибла из-за наших грехов. Новое небо и новую землю, в которой вот сам Господь будет светом.
Честно говоря, тут такая высокая планка, что к ней даже как-то жутковато приближаться, когда мы в символе веры говорим «чаю воскресения мертвых и жизни будущего века», мы как-то проскальзываем не очень нам нынче близкий глагол «чаю», и не очень понимаем, что мы сами произносим. Мы говорим, что мы этого страстно желаем, мы хотим. А вот останови человека, вышедшего из храма после воскресной литургии, и спроси, ты действительно хочешь, чтобы прямо вот сейчас?
Это второй вопрос. А первый-то как раз, что ты делаешь для того, чтобы действительно реализовать это желание воскресения мертвых в жизни будущего века, царство Бога в твоей жизни. Что это означает на практике, реально, потому что вера без дел мертва, и в этом смысле пророки вообще, Исаия в частности, они все, так сказать, видят четко. Они говорят о том, что вот есть конкретные вещи, в которых выражается твое доверие. Ты хочешь быть остатком Израиля, ты пошел, последовал призыву Бога вернуться в Иерусалим. Это мучительный путь, и даже помазанник Божий, который будет предводить тебя на этом пути, вот, он проходит этим путем поражения и скорби больше, чем там победы величия, и нет в нем ни величия. И вот, если ты все это принимаешь, значит, ты идешь. И на этой земле, которую Бог тебе дал, попользоваться не по праву, не потому, что там ты как-то там с ней связан, вот дал тебе Бог на время. Ты живешь по законам царства, значит, как говорит об этом вся книга Исаии, на самом деле, значит, ты не пользуешься насилием и не считаешь это нормальным. И не снимаешь с себя за это ответственность, вне зависимости от того, что делают окружающие, даже если они там по уши в этом насилии. Ты не врешь и не называешь черное белым. Значит, ты не грабишь, значит, ты не гордишься и не хвастаешься. Таких вещей очевидных совершенно. Вот не так много, все понятно. И вот пророк говорит о том, что если ты этим путем идешь, можешь уже начинать славить Бога, потому что Бог тебя приведет куда надо.
Спасибо огромное за эту беседу. Священник Антоний Лакирев, клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке, был сегодня гостем «Светлого вечера». С вами была Марина Борисова. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».